Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Это программа «Светлый вечер». Мы начинаем новый цикл передач. Напомню, 5 программ на одну тему, ну, условно на одну тему. А у нас по-разному бывает. Иногда это какая-то одна большая тема, и разные люди приходят. Иногда один человек нам рассказывает, просто подробно очень разбирая эту тему по кирпичикам. А на этой неделе у нас программы очень интересные. Мы будем говорить про истории православных общин послевоенного времени в Советском Союзе. Многие общины свою историю ведут еще с довоенных времен, так же, как и сегодняшняя наша тема, наша история. Я с удовольствием представляю гостя в нашей программе сегодня. Этот час, эту часть светлого вечера проводит Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филарецкого института. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем про Ферсановскую общину. Мне кажется, что большинство наших слушателей, даже хорошо погруженных в исторический контекст, в историю церкви советских лет, про Ферсановскую общину знают немного. Я, когда про нее начал читать, а потом я сразу своих знакомых, кто занимается церковной историей, стал спрашивать, и вот даже люди, которые очень активно вовлечены, занимаются наукой или очень интересуются, многие про Ферсановскую общину никогда не слышали, хотя это яркое явление, возникшее, наверное, еще как, ну, до Ферсановки, в довоенный период, а переехавшее в Ферсановку после Великой Отечественной, и, в общем, в какой-то мере, слава богу, пока сохраняющееся. И, конечно, нельзя говорить про Ферсановскую общину вне разговора о ее создателе. Мы, конечно, сегодня будем говорить и про человека, который ее создал. Это архимандрит Сергий Савельев. Тоже удивительная совершенно биография человека, который, с одной стороны, возглавлял вот эту малозаметную для внешних общину в подмосковной Ферсановке, это неподалеку от нынешнего Зеленограда, а с другой стороны, служил открыто в ряде московских храмов и до второй половины 70-х годов был настоятелем заметного московского прихода. Дмитрий Сергеевич, ну вот, наверное, надо начать с истории и с рассказа о том, кем был архимандрит Сергий Савельев, с его ранней историей, поскольку церковная линия в его жизни тоже началась далеко не сразу, а уж монашеской подавно.
Да, спасибо большое за тему и за приглашение. Жизнь Ферсановской общины, ее можно назвать, наверное, еще Савельевской общиной, потому что помимо отца Сергия в общину входили его жена, сестра родная и дочь. И также эту общину можно назвать родные. Они так себя и называли, родные. И действительно, эта история началась еще до войны, в ранние советские годы. Сам отец Сергий Савельев родился в 1899 году, в самом конце XIX века. Отец его был управляющим Румянцевского имения, и город, сейчас я по ходу разговора вспомню, Шацк. Шацке как раз.
Рязанская, нынешняя Рязанская
область. Нынешняя Рязанская область, да.
Но и родился он, по-моему, в Москве.
И да, он родился в Москве, но вот много лет жил там, и, собственно, после революции он тоже оказался в Москве. И отец Сергий и его община как будто бы повторяют весь как бы церковный путь, или путь, скажем так, русской интеллигенции, православной, церковно-ориентированной интеллигенции в 20 веке. И в начале 20-х годов они учились в одном из новообразованных московских университетов, в которых преподавал и Бердяев, и Муравьев, И потом это быстро все достаточно прекратилось.
Насколько я понимаю, у них даже был какой-то период увлечения марксизмом, то есть это как у молодежи того времени все сочеталось.
Да-да-да, но, да, но его основным, так сказать, вот его затронула именно русская религиозная философия, и он специально занимался темой «Национальный вопрос» у Владимира Соловьева. Вот. Ну и, собственно, а в 29-м году в очередной, так сказать, очередную волну гонений на церковь всех старших общины арестовали.
А и это вот очень любопытная история, потому да, что у нас какое-то монолитное представление про 20-е годы. Вот революция, вот 20-е годы, и все сразу прекратилось. Хотя 20-е годы – это удивительное время, когда, с одной стороны, было все, как мы часто представляем себе благодаря фоновым знаниям об истории того времени, а с другой стороны, многое появлялось. И кружки, и подпольные, и неподпольные. И это могли быть христианские кружки, действовавшие абсолютно легально, не только обновленческие, хотя обновленческие тоже. У меня вот был в руках просто документ. Это был не профсоюз, это было, если я не ошибаюсь, в начале 20-х годов, ну, какой-то вот небольшой союз духовенства, в котором через запятую председателем был еще на тот момент, ну, естественно, на тот момент не расстрелянный митрополит Петроградский Вениамин, а через запятую в этот союз входили и священнослужители, и сотрудники ЧК. И вот как-то они все вместе решали определенные вопросы, собираясь, которые были связаны с книгоизданием, с общественно-церковной жизнью. Вот об этом мы очень мало себе представляем.
Да, это верно. Трудно представить эти годы. Ну, вот как раз пример круга, который складывался вокруг Василия Савельева, он очень здесь показателен, поскольку, с одной стороны, люди молодые, им на момент 20-го года им там по 18-20 лет, соответственно, нужно определяться в жизни, выбирать профессию, решать вопрос семейной жизни. В 24-м году отец Сергий, то есть тогда еще Василий, женится на Лидии, своей невесте. И при этом чрезвычайно динамично развивалась ситуация и общественная, и церковная. И арестовывались люди, какие-то закрывались храмы. В 25-м году скончался патриарх Тихон. Это была колоссальная потеря для церковного народа вот, в России, может быть, и не только. И вот, вот во всей этой истории вот этот вот путь, который, с одной стороны, они выбирали, а с другой стороны, жизнь, как бы жизненные рамки сужались, и этот путь сужался, и они, как бы, да, выбор не только они делали. Вот это все происходило. Такая вот интересная судьба. И, собственно, свою вот такую церковную линию, да, церковный путь отец Сергий выбрал именно в 25-м году, вот в связи, как бы глубоко переживая кончину патриарха, он участвовал там в похоронах и прочее, вот, и понимая, что, в общем, другого пути он в своей жизни не видит, хотя он не из среды священнослужителей, он не Попович.
Так это же тоже вот такая реальность, да, дореволюционная первых лет после революции, когда в церковь приходит та интеллигенция в поисках какого-то... Очень похоже, мы с вами сейчас рядом с Бауманской находимся здесь в студии, а рядом прекрасный дворик, украшенный биографией. Дворик находится возле дома, где родился отец Сергий Дурылин. Это такой Дурылинский сквер рядом с метро Бауманская. Вот он же тоже из тех людей, которые, да, ну, никак совершенно верно, не связаны, да, с церковью, но вот благодаря вот этим всем событиям, предреволюционным, а потом уже революционным, оказались внутри и стали священнослужителями.
Да, это вообще целое явление, я считаю, в истории Русской Православной Церкви, которое, может быть, до конца еще не осмыслено, ну и не оценено. Такой на рубеже приход интеллигенции в церковь, причем гуманитарной интеллигенции, на рубеже вот 19-20 веков. Его, на мой взгляд, можно сравнить с такими вот обращениями, как, например, не знаю, Блаженный Августин, например. Вот это такого порядка духовный как бы, процесс происходил.
Ну, и потрясение тоже.
Да, да, да. И отец Сергий как раз вот был вот одним из вот таких действующих как бы, лиц вот в этом таком духовном процессе.
Очень а как интересно. В его жизни церковь возникла? Там же тоже был какой-то ряд встреч, которые повлияли на них, и в итоге они стали прихожанами Старопанского храма в Старопанском переулке.
Да.
Это нынче рядом с метро Площадь Революции, и до его закрытия, и до их ссылки они там и кормлялись.
Да, но я думаю, что его, отца Сергия, обращение к церкви, к православию, все-таки главным образом связано с его интересом к русской религиозной философии. Тут есть два аспекта. Первое – это христианство или нехристианство, а второй момент – это церковное христианство или нецерковное, или там религиозное или нерелигиозное. И вот с одной стороны, его интерес к русской истории, к русской мысли, к национальному вопросу к России, в России и, соответственно, вот к трудам Соловьева, а, собственно, его обращение к церкви, его приход в церковь, он как раз был связан еще и вот с теми потрясениями в общественной жизни России, которые происходили в то время. И вот я не думаю, что на это, ну, решающим моментом была какая-то встреча с каким-нибудь священнослужителем, но он, конечно, ориентировался на патриарха, и фигура святейшего патриарха Тихона, конечно, ну, была очень значительной для него.
Но он не собирался принимать монашество, то есть это...
Не монашество, не священство, да.
Это абсолютно его вот такое радикальное, такая радикальная перемена, произошедшая в лагере. Тут еще 31-й год. С одной стороны, это уже лагеря, это тяжелые работы, но это и то время, когда из лагерей ссылок люди возвращались, это не там 6 лет.
Да, спустя. И он, собственно, в середине 30-х вернулся.
Ну, уже да. Будучи... Там же это какая-то история их постоянных писем друг другу с женой, и таким образом они фактически вот совместно это решение приняли. Он был пострижен в 31-м, и она была пострижена в 31-м.
Да, с разницей в несколько месяцев, но я думаю, что вот с его момента вот такой церковного выбора, с момента церковного выбора, он, конечно, искал людей и встретил, скажем, монаха Варнаву Гоголева из вот, Троицкого скита Параклит, и я думаю, что вот общение с ним, конечно, оказало большое влияние на вот выбор последующий отца Сергия, именно вот такого монашеского пути. Но при этом это все-таки тут нужно понимать, что это был одновременно и его личный выбор, но и выбор его общины или семьи, родных, поскольку уникальность их судьбы такова, что вот будучи арестованными в 29-м году и разлученными по разным лагерям, ссылкам, тюрьмам, они все-таки сохранили эту связь между собой и сохраняли ее в переписке. Собственно, вот книга «Далекий путь», первая книга отца Сергия, она как раз вот на этих письмах и построена. И когда он решал вот, принять постриг, видимо, определялось... Он не знал, когда он будет освобожден и что будет дальше, и он, видимо, понимал, что сохранить семью в обычном плане, вот обычном, так сказать, обычной, так сказать, житейской...
Их жизнь уже и прежней не будет в связи со
да,
всеми...
Да, уже невозможно. И поэтому вот они вдвоем с супругой принимают такое решение. У них уже дочь была, но они принимают решение вот принять постриг. И затем постриг принимают и старшие сестры из общины.
Ну, изначально, я так понимаю, что тоже это не было каким-то обязательным условием того, чтобы...
Нет, нет. Собрать. Более того, вот вы спросили про духовника, но старшим руководителем общины всегда оставался Василий. при том, что они общались и с владыкой Леонидом Антощенко, и с...
Расстрелянным впоследствии.
Расстрелянным, да, вот, и с отцом Варнавой Гоголевым. Они имели круг общения с духовными лицами, но старшим всегда оставался Василий. И более того, там даже в истории общины был интересный момент некоторого напряжения, когда владыка Леонид, которому они очень доверяли, он как бы рукополагал, он давал какие-то советы, с которыми Василий был не согласен, и все-таки сестры шли за Василием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филаретского института, и мы говорим про Ферсановскую общину, про Савельевскую общину, общину, которая возникла вокруг архимандрита Сергия Савельева еще в довоенные годы, и когда они все были мирянами, и, соответственно, существовала на протяжении всего советского времени, и можно сказать, что уже, ну, а мы об этом еще поговорим обязательно там, во второй части программы, что в целом она в каком-то виде сохраняется и по сей день. Вы перед этим небольшим перерывом сказали любопытную вещь, которая, тем не менее, мне кажется, хорошо характеризует суть этой общины, когда Леонид, епископ Леонид Антощенко, который рукополагал, я так понимаю, Василия Савельева,
да, да,
давал им какие-то советы, с которыми они не были согласны, они вот принимали сторону будущего отца Сергия. Угу. У них был какой-то свой взгляд на их собственную, в том числе и христианскую жизнь.
Ну, конечно, потом всегда нужно понимать условия. В 29-м году они были арестованы, 29 октября. Этот день они считают до сих пор святым в своей жизни. Вот. Его благословляют, хотя это был страшный день, но тут они как бы родились именно как духовный союз. А съехались они только через 20 лет, в конце 40-х смогли съехаться. 20 лет... вот такой жизни и скитаний по разного рода, так сказать, лагерям, ссылкам и городам.
Но они выжили, вот. Все они выжили, потом встретились...
Кто тоже... остался в общине, да, все выжили.
А как происходило рукоположение отца Сергия?
Это очень интересная история. Она происходила, рукоположение происходило в Москве на квартире. И рукополагал его владыка Леонид в присутствии сестер. И не благословил его при этом выходить на открытое служение. Это 35-й год. 35-й год. Интересно, что впоследствии, когда уже после войны отец Сергий пришел в патриархию и вот сказал, что вот он хотел бы выйти на открытое служение.
И вы кто?
Ему задал был вопрос, а вы, собственно, кто? Где ваша грамота ставленническая? И отец Сергий вспоминал, что условия были такие, что я даже не мог допустить, так сказать, себе мысль спросить владыку о ставленнической грамоте, потому что это означало бы, что я ему не доверяю. И сестры из общины писали такие свидетельские письма. Я их видел, значит, на имя патриарха Алексея.
Управляющими делами как раз у них.
Да, что же отдельная история. Соответственно, да, и, соответственно, писали такие письма, вот что они свидетели того, что он был поставлен у пресвитера, и патриарх Алексей это принял.
Вот. Тоже такие удивительные времена, да, которые были в нашей стране, наверное, два раза за последние 100 лет. Это после войны, когда люди выходили из лагерей на открытое служение и всегда искали каких-то свидетелей, потому что кто-то был рукоположен в лагерях, но это редкость, конечно. Угу. Кто-то, про кого-то никаких свидетельств не осталось. Но когда вот наступила эта там кратковременная очень оттепель, и люди начали, священники начали выходить на открытое служение, про многих вообще ничего не было известно, ни,
да,
документов,
конечно,
ничего.
Да.
Кто-то был иеромонахом какой-нибудь пустыни, очень далеко от Москвы, услужил там, да, там, когда-то в 20-е годы, и все, а потом его открыто, и никаких документов о нем, свидетельств, ничего нет. И принимали вот так на основании чьих-то рассказов.
Чьих-то рассказов, устное предание. Устное предание, как известно, оно первично в церкви. Церковь – это единство, так сказать, ну, все-таки веры, да, доверия, а не, конечно, так сказать, документарной такой преемственности.
А что, хотя она тоже важна, поскольку…
Безусловно.
Поскольку там… Ну, а второй раз – это вот, собственно, перестройка, когда, да, там было меньше, ходили упорно, продолжают ходить слухи про десятки священников, рук положенных тайно, но вот при таком кропотливом изучении биографии оказывается, что их на самом деле даже и не десяток, наверное. Наверное, не наберется. Или это люди, про которых мы так никогда и не узнали.
Возможно, но видите, какая у отца Сергия интересная судьба. Он же поддержал не только позицию патриарха Тихона, но и позицию митрополита Сергия.
Да, да, да.
Но при этом, вот когда владыка его рукополагал, владыка Леонид рукополагал в 35-м, он не благословил выйти на открытое служение, и тот принял это.
Мне кажется, что там, наверное, были какие-то еще свидетельства, помимо сестер, потому что открытого служения не было, но вот эта церковная Москва очень большая, на рубеже 20-30-х, к второй половине 30-х стала совсем маленькой.
Да,
и закрытые,
конечно,
храмы, и аресты, и репрессии, все это лагеря, все это ее сократило, сузило. И поэтому, наверное, кто-то еще, и, возможно, из архиереев знал про него как про священника, и это вот могло каким-то образом передаваться. А что было вот между 35-м и 47-м?
Собственно, в 34-м году он освободился, и затем отец Сергий работал на разных советских стройках, в том числе на вот, канал Москва-Волга работал, в Куйбышеве работал.
Но большой террор его не затронул.
Его, нет, Господь милостив, его большой террор не затронул. Но он ведь не был борцом, собственно, с советской властью. Он, конечно, не был сторонником советской власти, но вот как-то его так вот судьба сложилась. В Москву-то он приехал только на рукоположение, ему в Москве-то нельзя было быть.
Евгения вот. Гинзбург, автор «Крутого маршрута», собственно, в «Крутом маршруте» писала, что 37-38 сумели избежать тогда арестов те из интеллигенции, кто или предчувствуя, или по каким-то своим личным причинам оказался далеко от Москвы, от своего постоянного места жительства. То есть, если он работал где-то на стройках, которые были тем более важны, то, да, велика вероятность того, что он просто, ну, вот легко это время.
Ну, да, и потом в ссылках были сестры, может быть, какая-то интуиция у них была, но было понятно, что пока еще не время было соединяться, не время было возвращаться.
Он был достаточно молодым человеком, и у многих может возникнуть вопрос, как он избежал фронта, но тут тоже достаточно все понятно, потому что в 41-м году мобилизация коснулась только тех, кто родился, по-моему, до 1900, вернее, после 1903-1904 года, как-то так вот. Она все время балансировала на уровне 40-летних, а он был чуть-чуть старше, все время становился этого возраста, и поэтому он мог или добровольцем туда попасть, но все-таки он уже был священником, или он мог туда попасть, ну, вот, по мобилизации он уже туда не проходил.
Какое-то было в связи с этим воспоминание, я сейчас точно не вспомню, да, почему он на фронт не попал. Но это вот...
Ну, еще там состояние здоровья, конечно, тоже играло немаловажную роль.
Наверное, да, был какой-то момент.
А почему он не вышел на открытое служение после 44-45 года сразу? Ведь это уже как раз был тот момент, когда начинался новый курс. Мы сейчас понимаем, что это все было, конечно, фиктивно, но с одной стороны. Но с другой стороны, да, там священники храмы открывали, священники возвращались. Но вот он еще какое-то время...
Ну, во-первых, я думаю, что... вот сам момент возвращения всех в Москву, ну, а это даже не столько в Москву, да, а именно вот в Ферсановку, он был важен, ну, как бы для всех, когда вот действительно все могли собраться. И это, конечно, раньше окончания войны, наверное, трудно было себе представить. Вот, это, во-первых. Во-вторых, 47-й год – это ведь только когда с ним в патриархии стали разговаривать, но до этого были попытки с его стороны, вот, и он даже, есть замечательный пронзительный рассказ, когда он ехал в где-то в автобусе, в транспорте, и кто-то там читал какую-то газету про разоблачение или какое-то отречение какого-то священника, в общем, и так далее. И он, так сказать, горько в сердце своем сказал, что да, говорит, все мое, и это мое. И вот, говорит, с тех пор, вот тогда церковные двери немножко открылись. Когда он принял все, вот как бы судьбу церкви со всеми ее, так сказать, плюсами, минусами, вот до конца, вот тогда вот он смог выйти. Так вот он вспоминал об этом.
Мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что у нас в студии сегодня Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филаретовского института, и мы говорим в нашей программе на этой неделе, мы говорим про послевоенные православные общины, которые возникали, ну, возникали они чаще всего до войны, возникали они чаще всего в 20-е, 30-е годы и даже раньше, но мы говорим про те общины, которые сохранились и в послевоенное время подпольно ли, полуподпольно продолжали существовать. И вот, конечно, сегодня очень интересная история про Ферсановскую или Савельевскую общину, возникшую в ближнем Подмосковье после войны, как Ферсановская община. И говорим мы не только о Ферсановской общине, но и о жизни ее руководителя, архимандрита Сергия Савельева. Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филаретовского института, и говорим мы с Дмитрием Сергеевичем о Ферсановской общине и о жизни и служении ее руководителя, основателя, архимандрита Сергия Савельева. И вот выход на открытое служение, 47-й год, и отец Сергий, тогда иеромонах, назначается в штат Елоховского собора. Тоже такое непростое назначение в непростое место. Этому посвящена крайне любопытная книга, которая называется «Разорение». Она написана самим отцом Сергием, и там он, ну, достаточно горестно описывает и Елоховский собор после войны, и свои взаимоотношения с его настоятелем, протопресвитером Николаем Колчицким. У них, ну, очень были разные в разные годы отношения, но в целом достаточно напряженные. И вот отец Сергий был и клириком Елоховского собора, и руководителем общины. Вот, но сначала, кстати, да, я забыл спросить, как Ферсановка-то возникла, это место?
Дом они привезли, кажется, откуда-то из, как раз вот из под Рязани, вот, привезли туда. А Ферсановка возникла то ли у кого-то из сестер там, то ли был участок или какая-то возможность, в общем...
По-моему, его жена, ну, на тот момент уже они там были... Просто жили общиной, но вот монахиня Серафима, да, в постриге жену звали. И вот, кажется, она получила как-то откуда-то этот участок. А вот дом привезли, да, это я не знал.
Да, дом привезли, да. Вот, и так они вот поставили этот дом, потом он, ну, немножко, так сказать, пристроили его, вот, когда стали обживаться, вот. Но вот такая вот интересная судьба.
А для советской власти они продолжали быть семьей? Или это как-то не регламентировалось?
Да, один из их соседей говорил именно о них как о семье. Какая большая семья была. Вот. А, конечно, никто не знал, что это фактически такой, ну, как сказать, монашеская община. Вот. Тем более, что младшие в постриге не были. Вот, а были старшие только в постриге.
Все работали на светских работах, ну, кроме отца Сергия.
Да, и учились, скажем, дочка отца Сергия Катюня, она была врач вот по курортам специалист.
А так, по-моему, называется, да,
курортология. Да. Вот, и ее выбор как раз был вот тоже связан с ее какой-то христианской жизнью, представлением о служении христианина. Любопытный, кстати, был момент, когда выбирали там спорили, как учиться Катюне и какой язык ей учить. Вот. А у них была няня, Грушенька, так они ее называли, ласково, такая православная женщина, и она была няней у Катюни. И вот отец Сергий написал Лидии: ты помни, что главное для Катюни – общение с Грушенькой. Вот, и вот этому уделяйте внимание. А какой ей учить язык, решайте сами.
Это такое, как Алексей Львович Беглов говорит, монашество без стены и одежды.
Да, совершенно верно, да-да-да.
Итак, Илоковский собор.
Да, ну, отец Сергий и подумать не мог, что его святейший благословит стать клириком собора. Он надеялся, что он мог бы, служить там, в Ферсановке, вот у себя в доме. Тихо, спокойно, но...
Ну, как, видимо, делал тот же отец Сергий Дурылин.
Возможно, да.
Сохранились и фотографии, не фотографии, свидетельства о том, что он там служил.
Да-да-да, конечно. Но отец Сергий это хотел делать открыто, по крайней мере, для церковного руководства. Вот. Такая у него была мысль. У него не было никаких идей о назначении на приход. Но, видимо, у святейшего патриарха тогда тоже свободы было немного, нужна была регистрация и так далее. В общем, он предложил собор, и отец Сергий воспринял это как Божью волю.
Ну и присмотр, я думаю, что с точки зрения тогда и церковных властей, и уполномоченного для такого, в общем, для человека с такой неординарной биографией, это возможность,
конечно,
быть под присмотром.
Да, это, конечно, тоже, наверное, не знаю, там, для патриарха или для отца Николая, но наверняка имело какое-то значение.
Но патриарх ему как раз благоволил.
Да, да, да. Вот. И... Ну, вот об этом служении отец Сергий написал книгу, которую назвал «Разорение». В одной из редакций она называлась «Разорение церкви». Вот, эту книгу действительно он писал, так сказать, кровью, ну, да, образно выражаясь. Вот, и, ну, она как бы не является таким, как бы, может быть, шедевром с точки зрения литературы, но очень важное свидетельство вот тех времен, которых у нас очень мало.
Да, я уверен, что каждый, кто занимается, интересуется историей церкви послевоенной, должен ее прочитать. Там со многим, наверное, можно не согласиться с характеристиками, поскольку они часто нелицеприятные. Ну, мы там опустим личность протопресвитера Николая Колчицкого, поскольку это был человек, о котором... о жесткости, граничащей с жестокостью, которого пишут все и рассказывают все, кто его знал. Но там есть какое-то количество лестных оценок, особенно от людей, которые с ним непосредственно соприкасались, по разным причинам, да, они там в его жесткости и порой жестокости пытались найти следствие его каких-то болезней, но при этом находят что-то светлое. У отца Сергия взгляд совершенно другой, он... тоже пытается найти что-то светлое, но у него никак не получается.
Да, а отец Николай, между прочим, бывал в Ферсановке.
Да, они вот...
Это тоже интересный вот штрих к судьбе и к таким вот как бы спецификой церковной жизни, церковных взаимоотношений того времени. Когда отец Николай узнал от отца Сергия, а отец Сергий ничего не скрывал, что да, есть вот такая община, он, видимо... ну, не очень поверил. Отец Сергий ему принес книгу, вот этот вот «Далекий путь», который в большой степени это переписка их вот тех времен 30-х, 40-х годов. И отец Николай захотел посмотреть. И он приехал в Ферсановку. Вот. И отец Сергий вспоминает, что они искали, чем его угостить, и нашли где-то у соседей, купили помидор, потому что больше ничего не было. Вот, угостили отца Николая, и он ему вернул книгу и сказал: никому ее не показывайте.
И вот здесь как раз это тоже действительно важное свидетельство, почему, мне кажется, порой вот эти характеристики, они верные по сути своей, но преждевременные, поскольку по своей должности протопресвитер Николай Колчицкий мог уничтожить отца Сергия в любой момент.
Да, конечно, конечно.
И он его там подкалывал, это и в книге описывается. Он ему говорил, что вот там твои непонятные какие-то общины, какая-то твоя семья, вот ты устроил там... Он никогда это так и не вывел за рамки каких-то острот, может быть, не очень приятных, отец Сергий обижался, но он был вхож в дом к отцу Николаю. Угу. И он тоже это описывает.
Да, да,
вот
да.
Он его мог позвать. В итоге у них отношения совсем испортились в какой-то момент, и отец Сергий покинул Елховский собор, был переведен. Но вот это вот, конечно, вот этот баланс, он очень интересный. Нигде про это больше не прочесть.
Да, да, да. Вот. Он прослужил, по-моему, лет 5 в Елховском соборе до 52 года, затем был переведен в один храм, как раз вот, по-моему, Лыщиков.
На Лыщиковой горе, Покрова на Лыщиковой горе. Да.
Вот, затем на Богородском, вот, в храме Преображения.
А где затем... сейчас служит священник, который в те годы был настоятелем храма в Середняково возле Ферсановки, то есть вот такой
вот
круг.
Так. Интересно. Ну вот. И, ну и вот в 58-59 году, кажется, он был лишен регистрации, хотя уже не, он не служил в Еловском соборе.
Но это тоже Колчицкий тогда.
Да-да-да, это было как бы прямое следствие этого конфликта, и на два года он остался без служения и, собственно, жил вот в Ферсановке.
Это тут надо пояснить нашим слушателям, которые не очень понимают, может быть, что такое лишение регистрации. Любой священник, у него была в то время двойная принадлежность. То есть он, с одной стороны, если что-то каноническое совершал, какое-то каноническое нарушение, преступление, его запрещали в священнослужении, запрещал архиерей, а если с точки зрения светских властей, его лишал уполномоченной регистрации. То есть он оставался канонически полноправным священником и даже, может быть, там мог где-то дома служить, но общественное служение его на этом, пока регистрацию не вернут, заканчивалось, как это было с отцом Сергием Желудковым.
Совершенно верно, да. И для лишения регистрации для любого священнослужителя это было более, так сказать, ну, тяжелое наказание, поскольку лишало всякой возможности ну, и служения, а, следовательно, и хоть какого-то дохода, а семьи часто были немалые у священнослужителей, как, собственно, и сейчас.
А отец Сергий Желудков, кстати, как раз, по-моему, в Ферсановке тоже некоторое время жил лишённый регистрации.
Да, они были, по крайней мере, да, были знакомы. В общем, это был такой вот, да, центр. Вот. Когда отца Сергия лишили регистрации, ему звонил отец Всеволод Шпилер. Вот. И, ну, как-то его... То есть, ну, как-то его, хотя, подождите, как звонил, там телефона-то не было.
Ну, они могли где-то встретиться, он мог его позвать.
Рассказывали, что он как-то поддержал отца Сергия, или отец Сергий ему позвонил, в общем, как-то они разговаривали, почему-то в моей памяти вот осталось, что они по телефону разговаривали, но, возможно, что они из Ферсановки, может, из московской квартиры, и он его как-то поддержал, но отец Сергий был, конечно, очень благодарен и предложил встретиться. Но отец Всеволод встретиться уже не мог, не захотел. Все очень так аккуратно себя вели.
А отец Всеволод, мы, я надеюсь, что в рамках нашей вот этой недели разговоров про советские общины послевоенные и про Николу Кузнецкую общину, и про времена отца Всеволода Шпилера поговорим.
Да, это было важно.
Потому что вот ему было очень непросто. Он мог кому-то предложить помощь, но встречаться. Это же белогвардейский офицер, который вернулся в 51-м году сюда, один из немногих. Далеко не всем разрешали вернуться. Вот, ну, там, с гораздо более богатой биографией, но с похожими маркерами протопресвитеру Шевельскому запретили возвращаться в Советский Союз, хотя он хотел и планировалось его возвращение, а отец Всеволод тогда же в те годы вернулся.
Да, ну, в общем, вот такой тоже вот эпизод их, так сказать, взаимоотношений известен. Вот, ну, и вот эти два года, которые были в Ферсановке, конечно, в Ферсановке совершалось богослужение, безусловно, вот, и там, между прочим, хранились святыни, вот, в частности, у сестер хранился крест, который она взяла при закрытии храма прямо с престола. Вот, и этот крест хранился вот все советское время у них, в Ферсановке, и после того, как храм был открыт, сейчас я, извините, не вспомню его название, но они...
Наверное, мне кажется, в Старопанском, наверное.
Наверное, да-да-да.
Потому что это был их храм, куда они
и все вернули, ходили. Они этот крест вернули, вот. Так что, вот, ну, естественно, там и богослужение совершалось, конечно. Причем и пасхальное, вот, сестры рассказывали, как они крестный ход совершали на заутренне пасхальный, вот, там все были книги, естественно, и Триоти, и Минеи, в общем, все богослужебные книги. В общем, в этом смысле духовная жизнь, она не затухала там. И вот это вот лишение возможности отца Сергия совершать вот такое храмовое общественное служение, оно на это не повлияло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филаретовского института, и мы говорим об истории Ферсановской общины, Савельевской общины. Но общинники, я так понимаю, что к нему в храм особенно не приезжали. То есть он окормлял их дома, служили они дома, а его общественное служение, оно было, ну, фактически отдельно. Потому что он последние годы был настоятелем крупного московского храма. И как это совмещалось даже, вот я не представляю.
Да, это один из трудных моментов их истории, вот служение отца Сергия священником в храме и жизнь общины. Но здесь, во-первых, интересно свидетельство самого отца Сергия. Вот он писал, что о своем священническом служении, что «все мое настоящее служение не мое, а наше родное служение. Я не один, а вы все со мною предстоите у престола Божия. Вот истина, которая очевидна и которая таит в себе великую радость». Вот так он, таково его было сознание, да, священническое. Конечно, они выбирались в храм, но они выбирались не все вместе, потому что они никогда не оставляли дом без, так сказать, чтобы кто-то там был, оставался. Вот. И, кроме того, вот уже в Медведковском храме, ну, понятно, что это был московский приход, большой район, много было людей, и, собственно, проповеди, которыми вот известен отец Сергий, он их произносил не воскресные дни, а в среду, когда они читали акафисты, где собирались свои.
И вот. Вот у меня передо мной диск, который Дмитрий Сергеевич принес, как раз с записями, да, проповеди. Удивительно, что они сохранились 74-й, 71-й, 75-й год.
Да, вот это проповеди вот с тех акафистов. И проповедовал отец Сергий, конечно, очень ярко. Ну, он был все-таки человеком, ну, вот того поколения, которое... ну, вот эпоха модерна, так сказать, были носители вот этого, вот этой культуры дореволюционной. И один батюшка вспоминал, а он слышал его проповеди еще мальчиком, мне, говорит, впечатление было, что он, обращаясь сам вона, обращался куда-то за пределы храмовых стен. Как будто бы, мне, говорит, было впечатление, что этот храм для него тесен. Вот, в этом смысле вот сам как бы голос его интересно очень услышать. Вот, поэтому, да, вот это трудная была вот эта вот судьба. Сохранилось воспоминание матушки Серафимы, которое она написала, ну, это даже не воспоминание, а такое как бы, ну, не знаю, свидетельство, вот. Они в 24-м году, они поженились, и... соответственно, в 31-м году, через 6 лет, то есть через 5 лет, их, значит, отца Сергия арестовали в 29-м, еще через 2 года они приняли постриг, и вот в 40... После войны они съехались, и с 47-го года отец Сергий стал служить уже в храме. И вот она пишет: «Родная жизнь, 45 лет в разлуке, но в жизни. 114 дней за гранью, ну, после смерти отца Сергия. А всего 53 года и 114 дней.
А почему 45 лет в разлуке?
А поскольку они же не жили ни 20 лет, когда были в ссылках и в лагерях, и плюс, как отец Сергий жил в Москве, когда он служил в Еловском соборе.
А он в Москве разве жил? Он пишет, как он на электричках ездит в Зеленоград. Ну, видимо, это не каждый день было.
Конечно, конечно. Такое. Он приезжал, может быть, раз в неделю, вот так. В общем, вот так, так, такое вот...
Умер он у престола, кстати говоря, в рождественскую ночь 1977 года.
Да, это тоже знаменательно. Об этом есть замечательное свидетельство Катюни, которая соотнесла день его кончины и как бы само богослужение с богослужением в 25-м году ночью. Они служили как раз в храме грузинской иконы Божьей Матери в Троице-Никитниках.
Вот точно, у них же еще в Троице. Да. О, Троице – это для меня родное место еще, когда было филиалом исторического музея, у нас там был кружок.
Вот, да, а они там вот в 25-м году, она запомнила эту службу, и вот как бы, как она запели величание на утреннее, весь храм запел, и вот как-то она помнит это вот впечатление, а, ну, или по рассказам помнит, может быть, она тогда маленькая была, и, собственно, отцу Сергию стало плохо, тоже на утренне под Рождество запели вот «Хвалите имя Господне», вот он сказал, вот «Пойте все», вот, а уже на Великом Словословии ему стало совсем плохо, там, в общем, и вот он быстро-быстро постижно вот скончался прямо у престола.
Вот. И как складывалась жизнь общины после его кончины?
Они продолжали жить в Ферсановке. Вот, хотя вот уже когда мы познакомились с ними, где-то вот в середине, ну, в начале, в середине 90-х годов, Анна Трофимовна, вот одна из сестер, она жила в Москве и вот была регентом в одном из храмов, а Катюня жила, и сестры вокруг нее, вот они жили в Ферсановке.
Она еще была, ее уже нет в живых сейчас, ну, естественно, нет в живых.
Сейчас живых одна осталась, да. Людмила Шахова, Мила, как они ее называют.
Да, она. Но она еще из той общины, которая вот сложилась при отце Сергии.
Из второго поколения.
Да, из второго,
да,
поколения.
Из второго поколения, вот. Катюня скончалась в 98-м году. Катя Савельева, соответственно,
после... Тоже в постриге в итоге,
насколько, да, я помню. Да, она была вот как бы инокиня. Соответственно, после смерти отца Сергия она прожила еще вот, ну, больше 20 лет. Но она, у нее отнялись ноги.
Да,
я читал. И она лежала, вот. Но, знаете, удивительный опыт. Человек, который ужасно немощен, ну, он лежит, и даже вот как бы одеяло было настолько, как будто бы, так сказать, под ним никого нет, так казалось. Но человек...
А вы ее помните?
Да, мы ее застали, слава богу. Так вот, в живых. И интересно, что в ней чувствовалось, что центр жизни общины в ней. Вот, и как-то она сказала, что вот, так сказать, пример немощи вы видите перед собой, а на самом деле это таким было сказано голосом, достаточно крепким. Вот, она занималась рукописями отца Сергия, занималась архивом, она как раз готовила книгу, третью книгу, вот трилогии «Далекий путь», «Разорение», и третья книга «Родной мой человек», которую отец Сергий не успел дописать, но она готовила рукописи и даже передавала вот нам журнал «Православную общину», и некоторые из них вот были опубликованы еще в 90-е годы, вот из этих выдержек «Родной мой человек». Эта книга, ну вот она сейчас подготовлена, буквально вот на днях она...
Выйдет.
Она выйдет из печати.
А сестра Серафима, супруга отца Сергия, она... Я так понимаю, руководила общиной. Я читал еще и воспоминания Сергея Андреяки, который как раз тоже с юности был вхож в ферсановскую общину, да. И там во многом возрастал, и вот как раз он говорил, что после кончины отца Сергия руководителем общины стала она, еще много лет она...
Серафима, да. Конечно, да, она была, как ее все называли, матушкой.
Они ее называли Серафима. Не матушкой даже, по-моему, они ее называли...
Ну, мамка.
Мамка, а, мамка, да, 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 вот да, это да, я вот. У Андрейки читал, мамка.
Да. Вот, она была старшей, она, так сказать, ну, руководила, но, с другой стороны, знаете, там такая была как бы жизнь, вот насколько ее можно понять вот из нашего времени, дом был в очень, ну, в таком не идеальном, но в очень ухоженном порядке. Было видно, что в доме все устроено так, что всем могут пользоваться разные люди, но умение все держать на своих местах, оно было у всех. Вот, и все как было подписано, все было вот в этом смысле в порядке, это, конечно, удивительно. Вот, ну и в этих книгах, особенно в «Далеком пути», там есть фотографии членов общин, и вот у мамки, у матушки Серафимы, уже вот в возрасте, когда у нее, она вообще довольно красивым человеком была, красивой женщиной, вот, она, у нее очень светлый вид, очень светлый.
Но после ухода отца Сергия священник у них не появился, то есть у них не было конкретного священнослужителя, который бы их окормлял, они ходили там в какой-то храм, посещали богослужения, но вот ядро христианской жизни они сохранились.
Да, нам они не говорили об этом ничего.
Удивительно, вот, кстати, как есть... вы попали в общину?
Я вот сегодня как раз перед передачей пытался вспомнить, как мы с ними познакомились, и, надо сказать, с трудом я вспоминаю, как это произошло, где вот этот вот, где завязка-то произошла, вот, но в этот дом сам, вот, мы попали уже в 2000 году.
Как у них быт выстраивался?
Ну, они, у них была молитва обычная для, так сказать, всех православных христиан, вот, не знаю, читали ли они что-то больше, чем молитвенные правила утром и вечером, вот, но молитва была в этом смысле регулярная. Они обедали на первое, то есть обед у них состоял из первого блюда, могли с пирогами, ну, когда мы приезжали, они пекли пироги, может быть, не каждый день пироги были.
Но... Это какой-то такой, да, немного дачный быт.
Ну да, а второе, у них ужин, то есть у них обед не был так, что на обед первое, второе, обычно... Там
суп поели, суп, а вечером...
Суп там, да, а вечером вот горячее. И, ну, поскольку они принадлежали к поколению достаточно творческому, то в Ферсановке сохранились, ну, разного рода какие-то аппликации, вот такие вышивки и матушки Серафимы, вот, очень интересные, и какие-то карикатуры друг на друга.
Шаржи.
Вот, да. Шаржи такие. Я помню, что вот Катюня была изображена в образе Ноздрева, и было написано: «Катюня, брею всех». Вот, то есть друг на другом подшучивали. Потом я помню, знаете, такой альбом, где, видимо, они, ну, как бы сохранили фотографии наиболее таких духовно значимых для них людей, может быть, для отца Сергия. И там был патриарх Тихон, был митрополит Сергий, и среди прочих фотографий была фотография Махатмы Ганди. Представляете? Вот. Такое вот было время.
Удивительно, конечно, что эта община сохранилась на протяжении такого количества десятилетий. Она сохраняется по сию пору. Да. Усилиями вот последней ее, как это, участницы, последней сестры. Будущее Ферсановской общины, конечно, туманно, но, ну, в каком-то виде, может быть, она продолжит свое существование.
Ну, все, что в истории возникает, все имеет и конец. Конечно, да. Конечно.
Вот. Но не хочется это как бы констатировать. Надо, дай бог здоровья, во-первых, Людмиле
Шаховой.
Людмиле Шаховой, да. И дай бог, чтобы ее трудами все это еще какое-то время сохранялось.
Ну, я счастлив, что мы с ними встретились, и что теперь через книги отца Сергия могут почувствовать дух этой жизни, ее характер многие люди, церковные и нецерковные. Вот это, что их предание, оно живо, вот это очень ценно.
Спасибо большое за этот разговор. Сегодня мы говорили о Ферсановской общине, о Савельевской общине, как ее еще называют. А в целом на этой неделе разговор наш посвящен общинам, которые многие из них возникали еще до войны, в 20-е, 30-е годы, некоторые даже раньше, как Моросейская община, о которой, надеюсь, тоже мы будем говорить. Но нас интересует то, как они сохранялись в послевоенное время, как они все встречались. У них, кстати говоря, вот что Ферсановскую общину, что Моросейскую, что еще некоторые другие, объединяет именно вот это период рассеяния, и как люди в период рассеяния сохраняли друг с другом связь. И да, потом эта связь позволила им в какой-то момент вместе собраться. У кого раньше, как у Ферсановской общины, а у кого вообще спустя много-много десятилетий, только на излете советского времени. Сегодня у нас в гостях был первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак. Спасибо вам большое за нашу беседу. А мы с вами прощаемся, друзья. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».